эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Самарцы вспоминают американскую трагедию 11 сентября. Жители радиоактивного села Муслюмово в Челябинской области на распутье. Куда переселяться? Кому выгодно уничтожение саратовского приюта для животных? Грибная охота в Псковской области. Удовольствие или бизнес? В заповеднике Лударвай вновь звучат угро-финские песни. Это в первой части программы. Во второй. Подмосковье. Раздвинутся ли границы Москвы до Серпухова и Волоколамска? Саранск. Бывший заключенный ищет работу. Йошкар-Ола. Как оградить подростков от увлечения фашизмом? Село Русское. Зачем Николай Модный своими руками вырыл пруд? Казань. Татарская песня готова завоевывать Европу. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Самара», Сергей Хазов. 11 сентября, в пятую годовщину трагических событий в Нью-Йорке, в Самаре по инициативе правозащитной организации «Свободное общество» прошла акция памяти жертв терактов. Более 1000 самарцев пришли в сквер у Самарского университета, чтобы участвовать в акции памяти. В полдень самарцы почтили минутой молчания память жертв терактов во всем мире.
Против терроризма. Надо бороться с терроризмом. Всем надо бороться, не только одной милиции. Террор есть террор. Он объявлен не только России, всему миру.
Терроризм – одна из самых страшных угроз человечеству, рассказала участница акции Елена Савченко.
Просто жалко людей, которые пострадали. Простые люди пострадали. Жалко людей всегда жалко. Обычных простых людей, тысячи людей, которые потеряли своих родственников. И о таких событиях помнить надо, где бы они ни происходили, в любой стране.
Продолжает другая участница акции Ольга Петрова.
Трагедия, безусловно. Пострадало очень много людей, большие жертвы, и ответственности за это никто теперь не несет, я думаю.
Теракт, происшедший 5 лет назад в Нью-Йорке, заставил жителей разных стран мира обратить внимание на проблему терроризма. Люди перестали равнодушно относиться к такому понятию, как террор. Слишком многих потрясла трагедия в Нью-Йорке, говорит Михаил Воронцов.
5 лет люди помнят об этом, потому что это колоссальный масштаб был этой трагедии. А так вообще-то постоянно идут террористические акты. И это до такой масштабности достигло вот именно 11 сентября. Но я считаю, что это не должно повториться, потому что мы этого не хотим. А будет это или не будет, это уже от нас зависит, народа американского. Русского. Террор не должен быть, террором надо бороться.
Во время акции памяти самарцы вспоминали не только американцев, жертв трагедии в Нью-Йорке, но и россиян, пострадавших во время многочисленных терактов. Самарчанка Елена Глебова с болью вспоминает о событиях 1 сентября 2004 года в Беслане.
Почему вот так вот случилось, из препятств они вошли? Мы немножечко, может быть, так относимся уже более спокойно, что ли? Ну, потому что мы живем в мирное время.
Эффективно бороться с терроризмом можно лишь объединив усилия жителей всех континентов – Европы, Азии, Африки и Америки, считает самарчанка Анна Волохонская.
Ну, чтобы народ был ближе друг к другу, чтобы не было этой межнациональной розни. Мы все один народ, все одинаково страдаем. И все-таки обращение к нашим внутренним органам, чтобы были они начеку бдительны, не просто так стояли, смотрели, с кого там мзду взять или еще что.
С этим согласна и пенсионерка Надежда Рыбкина.
Конечно, я потрясена этим, я не знаю, как это все, не знаю, я даже не могу выразить это словами. Это тяжело, конечно, перенести, очень тяжело. Надо быть бдительным просто для себя, и все, наверное, пока. А так, что можно сделать? Это потому что это может быть не только в Америке, а в любой стране.
В Самаре, в зеленой зоне на берегу Волги у загородного парка, будет построен международный мемориал памяти жертв террора. Проект мемориального комплекса предложен известным скульптором Михаилом Шемякиным. Мемориал должен стать предупреждением об опасности, которую несет террор всем жителям Земли. Для Радио Свобода, Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Вопрос о том, куда переселить жителей села Муслюмово, что в Челябинской области заражены радиоактивной зоной, решался многие годы. И вот 3 месяца назад появилась реальная надежда. Сергей Кириенко пообещал построить для муслюмовцев новую деревню, либо выделить на каждый дом по 1 000 000 рублей, чтобы люди сами себе выбрали новое место жительства. Стремительность, с которой глава Росатома вынес судьбоносное решение проблемы, не решавшейся годами, ошеломила муслюмовцев. И вместо того, чтобы тщательно все обдумать, они обрадовались раньше времени. Ну а потом оказалось, что переселять их собираются на станцию Муслюмова в 2 километрах от деревни, место немногим чище старого, с той же речкой течи, несущей радиоактивный заряд. Во-вторых, спустя время до многих дошло, что переселяться самостоятельно, взяв у государства 1 000 000, это значит ехать в неизвестность, в новое место, где нет ни друзей, ни знакомых, и неясно, будет ли работа. А в-третьих, документа о выделении денег на переселение жителей села Муслюмова до сих пор в природе не существует. На днях в Муслюмово состоялся сельский сход. Жители решали, что делать дальше. Говорит один из активистов, Рамиль Мухаметьяров.
12 у нас состоялся сход. Население проголосовало вот за 2 этих варианта. Первый — переселиться всем селом на чистое место в пригороде Челябинска. За это предложение большинство населения проголосовало. И второе было предложение предоставления жилья в городе Челябинске. Вот 2 варианта, которые выбрало население.
В Челябинске муслюмовцев никто не ждет. Жилье здесь дорогое, и переселить жителей загрязненной территории в областной центр не представляется возможным. Но и на первоначальный вариант муслюмовцы теперь уже тоже не согласны. На станцию они не поедут и разлучаться друг с другом не собираются, да и терять льготы свои не хотят.
Почему человек должен сейчас искать где-то жилье сам? Если нас отселяют, переселяют государство, то пусть государство и строит для нас новый поселок, чтобы народ не мучился в поисках жилья где-то там по области. И самое главное условие, которое на сходе было закреплено в постановлении, за населением, которое будет переселено, эвакуировано, все-таки сохранить, закрепить правовой статус как эвакуировано. И мы будем добиваться, если государство не согласно, то уже в Конституционный суд обратимся, сперва выйдем на своего депутата Гришанкова, пусть в законодательном собрании в Госдуме обсудит этот вопрос. Уйдя в чистую зону, мы не оставим ведь свои болезни, которые заработали здесь, так ведь?
В Москве узнали о том, что муслюмовцы недовольны переходом процесса в велотекущую фазу. И на Южный Урал был командирован советник Сергея Кириенко Игорь Конышев. С ним встречались представители властных структур и общественных организаций. В Муслюмово Конышев не поехал, а вот что рассказала о своих впечатлениях от встречи Надежда Кутепова, глава экологической организации «Планета Надежды».
На сегодняшний момент есть только готовность выделить средства. Но пока остается неясным вопрос, каким образом эти деньги будут, что называется, доведены до потребителя, потому что там очень сложный вопрос, отсутствует федеральная программа, советник нам очень долго объяснял это, и создается впечатление, что ничего не делается, хотя делается, но вот очень медленно. Пока администрация Челябинской области, с моей точки зрения, она находится в растерянности, они не могут пока никакого населенного пункта предложить. Я вчера задала, какие обозримые сроки, сказали, что 2 года. Это равносильно никогда. Очень часто, знаете, говорят, давайте не будем спешить, мы должны все обдумать. Это не та ситуация, когда нельзя спешить, это как раз та ситуация, когда спешить надо, потому что это мы сидим, рассуждаем, да, что спешить не надо, а там вот люди проживают, и река рядом течет, и они продолжают в загрязненной местности проживать.
Что будут делать селяне в том случае, если ситуация с их переселением вновь затянется, они еще и сами не знают, но уверены в одном, сдаваться никто не собирается, говорит одна из жительниц Муслюмова Рамзия Мусалова.
Мы вот второе поколение, наши родители, вот 68, 65, наши отцы уже все умирают от рака, повально. Но второе поколение тоже больны, наши дети больные рождаются, а чего нам бояться? В этом виновато государство. В 2007 году, 50-летие взрыва, если до этого ничего не произойдет, если не сдвинется с мертвой точки, все это, конечно, мы уже, терпение, конечно, наше не на грани, потому что у нас дети больные, сами уже больные все.
Напомню, экологические проблемы села Муслюмов, расположенного на реке Течи Челябинской области, возникли в 40-х годах в результате деятельности химкомбината «Маяк» по переработке радиоактивных отходов. Сейчас в населенном пункте проживают около 3200 человек. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире Саратов. Ольга Бакуткина. Саратовские власти хотят закрыть единственный в городе приют бездомных животных. 1 октября истекает срок аренды помещения, в котором приют размещен. Продлить контракт городской комитет по имуществу отказался, на том основании, что жильцы окрестных домов жалуются на беспокойных соседей. Об этом на пресс-конференции в защиту приюта рассказала его руководитель Людмила Бочкарева. Правда, показать письма с жалобами чиновники отказались. Не подтвердил факт их существования и заместитель главы администрации заводского района Игорь Минаев.
У меня есть жалобы от жителей района о том, что по району вообще очень много собак. И поэтому вот эта вот проблема приюта, она очень важна для нашего, и я думаю, не только для нашего, а для всех районов.
Решить проблему бездомных животных в городе может строительство нового приюта с мощной ветеринарной службой, способной проводить массовую стерилизацию бродячих собак и кошек, их кремацию и захоронение в случае смерти. Должна быть при приюте и гостиница для временного содержания питомцев, из-за которых порой одинокие пожилые люди отказываются от стационарного и санаторно-курортного лечения. Проект этого приюта есть, отведена и земля за городом, но горстка энтузиастов не способна осуществить столь масштабное строительство своими силами. Помочь ускорить строительство приюта обещал Игорь Минаев, но на просьбу сохранить существующий приют, пока не будет построен новый, ответил с гибкостью, свойственной чиновникам.
Я, наверное, отвечу-то пока так, что я не готов сейчас на этот вопрос ответить. Личная позиция у меня связана тем, что животные — это важно, но жители — это важнее, и животные жителям мешать не должны.
Противопоставление интересов людей и животных в городе уже привело к росту агрессивности, причем со стороны существ мыслящих, рассказывает руководитель приюта Людмила Бочкарева.
Камнями кидают, хоть в касках ходи. Там в ветлечебницу все окна выбили. Очень тяжело сейчас смотреть на эту картину. Нас просто вот давят.
Приют перешел на осадное положение. Сюда не пускают даже журналистов. Боятся, что животных отравят. Сотрудники приюта стали заложниками ситуации, возникшей до его размещения в микрорайоне. Как рассказала живущая по соседству Ольга Федорова, их дом должны были расселить в 1991 году, поскольку он находится в 100 метрах от нефтеперерабатывающего завода, то есть в санитарной зоне предприятия. Поэтому жильцы не возражали против размещения в соседнем заброшенном доме приюта, рассказывает Ольга Федорова.
Жить там просто невыносимо. Дети наши не выходили из больницы, аллергии страшнейшие. И вот только одно. Приходишь в администрацию, вот приют уберут, и жители будут жить спокойно. Ну как может жить спокойно, если мы уже 20 лет боремся за то, что мы жить не можем в этих условиях? Помимо того, что у нас завод, с другой стороны, у нас еще городские очистные сооружения, которые тоже нас душат неимоверно. Начали строить совсем недавно морг. Прямо перед нашим носом.
Пройдя все инстанции, вплоть до приемной президента, с требованием об отселении из зоны вредного производства, жильцы дома получили от местных чиновников обещание закрыть приют. Сейчас в нем живут более 400 собак и кошек, хотя помещение рассчитано на 150 животных. Остальным обитателям городских улиц не повезло, говорит Людмила Бочкарева.
Вообще стыдно за город, огромный город. МЧС спасает, показывает по телевизору животных, кроме веревки ничего у них нет. Спец-АТХ оснащено ядом, летающими шприцами. Ни клетки отлавливающие, ни сетки. Только удавки, огромные щипцы, которые хватает вот так животное насквозь. Куда придется? Легкий проткнешь, ли, голову там вывернешь ей.
То, как уничтожаются бездомные животные на глазах детей, подростков, отчасти и формирует, казалось бы, необъяснимую жестокость к братьям меньшим. Многие из животных, оказавшихся в приюте, не просто выброшены, изуродованы людьми. Все они, 400 с лишним живых душ, поверивших в доброту человека, уже не смогут выжить на улицах города. Если приют закроют, 320 собак, 80 щенков и 70 кошек придется усыпить.
Мне кажется, мы умрем вместе с животными. Это невозможно представить, что вот я буду расставаться с теми животными, которых вы приручили. Когда животное только попадает в приют, котенок изувеченный. Мозг человеческий отказывается принимать. Вот у меня дома котенок сейчас, я его выхаживаю. Лапы все выкрученные. Ну, так над ним поиздевались. Вот он смотрит в глаза. Или когда щенок тебя лижет, или собака, спасенная тобою, когда я его выходил. Вот такая благодарность. Да, может, мы ненормальные, может, мы сумасшедшие. Но такие люди тоже на земле есть. И коль есть люди, которым не безразлична судьба животных, я думаю, администрация должна что-то решить.
Коллектив приюта, врач-ветеринар, кинолог и несколько человек обслуживающего персонала каждый день бесплатно выходят на работу. Их вклад в дело защиты животных поддержан 3 международными грантами и зарубежной благотворительной организацией, бесплатно присылающей лекарства для обитателей приюта. Все 14 лет приют существует лишь благодаря поддержке частных лиц и организаций. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В эфире Псков, Анна Липина.
Вчера ходила в лес за грибами. 2 ведра набрала за 2 часа. Домой пришла, нажарила в сметане. Семья так с удовольствием поела их.
Для пенсионерки Зинаиды Веселовой начался сезон тихой охоты. Она выросла в деревне и с детства знает, как отличить настоящие грибы от их лжекопий. Сейчас Зинаида Веселова живет на даче. После работы на огороде час в лесу, час на кухне и ароматный ужин на столе. а излишки Зинаида вот уже много лет сдает заготовителям. Одна из фирм, занимающаяся закупкой грибов у населения Пскова, совместная, российско-литовская. В псковском регионе она работает уже более 10 лет. Для директора пункта приема грибов Йонаса Зиткевичуса сейчас напряженные трудовые будни.
А вот на этих весах взвешиваются все грибы и ягоды.
Йонас показывает огромные весы.
Это мой вес, а сейчас можем проверить, пожалуйста.
За день на этих больших весах успевают взвесить до тонны грибов. В этом году принимают только лисички и белые. Утром у пункта приема уже небольшая очередь. Это сборщики, которые встали рано и уже собрали первые корзины.
В этом году, хотя лето было и засушливое, но вот сейчас пошли дожди, и грибов очень много стало.
Везут грибы со всех уголков области. Дополнительно заработать не прочь ни пенсионеры, ни студенты. Грибы должны быть свежими и чистыми. Белые принимают по 50 рублей за килограмм, лисички по 60.
Для населения это вообще как спасение. Начало сезона было очень тяжелое, была засуха, грибов вообще не было. Сейчас появились грибы, но, как обычно, вот в это время уже многие уходят на учебу, ученики. Старики уходят там копать картошку.
Как рассказал Йонас, одна семья сборщиков в прошлом году установила своеобразный рекорд. За сезон собрали более 3 тонн грибов. Между тем, грибные ресурсы не только источник частной выгоды, но и один из факторов инвестиционной привлекательности региона. В прошлом году общий доход жителей области от такой инвестиционной деятельности составил 50 миллионов рублей. Подростки, сыновья Марины Захаровой, уже несколько лет подряд в сезон зарабатывают на карманные расходы. Тихая охота, сбор грибов – занятие увлекательное.
А на что мы копим, скажи?
Видеомагнитофон.
Магнитофон просто хотят. Там телевизор есть, хотят купить дети.
Ежегодно в грибной сезон любители тихой охоты, без сожаления, проводят в лесу по 4-5 часов в день. Собирают грибы и ягоды, делают заготовки на зиму. Нина Терентьева – специалист со стажем.
Когда проводишь герметизацию, в зиму их готовишь, герметично закупориваешь, то вот для этого микроба, который обязательно находится в грибах в определенном количестве, создаются самые благоприятные условия, потому что он живет только в отсутствии кислорода.
Нина рассказывает об ботулизме, но у хозяйки есть свой рецепт, как избежать отравлений. То, что собрали, сушить или солить, а заготовили, сразу съесть в течение зимы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске прошел 3-дневный фестиваль финно-угорской культуры «Варшут». Слово это в переводе с удмуртского означает «святыня рода». Еще в начале прошлого века во многих деревенских домах удмурты хранили берестяные короба со строго регламентированным содержимым, имевшим ритуальное значение в языческих обрядах. Нынешний, уже 3-й по счету фестиваль, был посвящен танцевальной культуре финно-угров. Вот так встречали удмуртские фольклорные ансамбли гостей из Татарстана, Чувашии, Республики Мари-Эл, подъезжавших на автобусах к этнографическому заповеднику Лударвай. Всего на большом скошенном лугу заповедника перед фестивальной сценой собралось более 20 ансамблей. Каждый участник в праздничном народном костюме. Звон манист, смех, переплясы, разноязыкий гомон. Сначала все хозяева и гости сошлись в многоярусном хороводе, а затем, разбившись на 4 группы, соревновались в творчестве по заданным организаторами направлениям. Я включила свой микрофон во дворе южно-удмуртской усадьбы. Так задуман заповедник. Каждое строение характеризует особый уклад какой-то местности. Здесь идут крестины. Семья принимает гостей. В руках здешней бабушки Тамады печная заслонка и щипцы для угля. По словам самой исполнительницы, это самый простой и доступный из ударных музыкальных инструментов для деревенской бедноты.
Карикума,
Посреди Лударбайского луга я подошла к джазовому музыканту из Америки Патрику Хейзелу. Он уже несколько лет дружит с Ижевском, устраивал здесь амбиент-концерт. Я спросила Патрика, какие танцы он сам танцевал в своей молодости. Переводит Надежда Уткина.
Of a generation that really reflected the old folk dances.
Я принадлежу к тому поколению, которое действительно отражало культуру этнических групп, живущих на территории Америки.
See, I didn't know that.
Я этого не знал.
And that to me is a real, you know, as I think back, that was the last vestige. My generation, it was the last remains.
Это мое поколение было последним остатком старинной культуры американской.
And with the coming of the Beatles.
А когда пришли Beatles?
The Beatles and individual dancing and folk tradition.
И индивидуальные танцы, фольклор исчез тогда.
See the Beatles. The reason why I bring up the Beatles, there's a very good reason for it, is that the
Почему
Beatles.
Почему я говорю о Beatles? Первые, кто начали концерты, в которых публика сидела вместо танцев.
Сам Патрик вышел на фестивальную сцену с губной гармошкой. Фестивальная сцена была устроена у подножия настоящей ветряной мельницы, которую реконструировали в Лударвае несколько лет назад. Она в рабочем состоянии, хотя долго не могли найти подходящие жернова. Программа фестивального концерта была обширной. Ни артистов, ни публику не испугал затяжной моросящий дождик. Гостей издалека принимали особенно горячо. Да, они того и стоили. Вот как зажигали четыре девчонки-вокалистки ансамбль «Маанакка» из финского города Йоэнсу. Гостям из Финляндии дал удмуртский девичий ансамбль «Птица Телубурдо». В завершении своего выступления они исполнили композицию из финского песенного фольклора. Дождик не испортил праздника. Такие творческие встречи способствуют осознанию этнической общности и приобщают к традиционному искусству молодых. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне при взрыве ранен сотрудник милиции, сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД республики. Взрывное устройство, заложенное на дороге Шали-Автуре, сработало, когда мимо проезжала колонна милицейских машин. В Москве сегодня проходят похороны первого заместителя председателя Банка России Андрея Козлова. Он был убит в столице 13 сентября. Доклад парламентской комиссии, расследующий обстоятельства трагедии в Беслане, скорее всего, не будет обнародован 22 сентября, как планировалось ранее. По словам спикера Совета Федерации Сергея Миронова, решено проверить факты, приведенные недавно депутатом Госдумы Юрием Савельевым, который вел собственное расследование. В Японии проведены обыски в помещениях секты Аум Сенрикё, бывший лидер которой Сёка Асахара, приговорен к смертной казни. Рейды проведены на следующий день, после того, как приговор был подтвержден высшими судебными инстанциями страны. Власти хотели удостовериться, не занимаются ли члены секты какой-либо опасной деятельностью. Мусульманские лидеры по всему миру осудили выступление Папы Римского Бенедикта XVI, в котором он привел цитату антиисламской направленности. Раздаются требования, чтобы Бенедикт XVI принес извинения. Госдепартамент США обнародовал ежегодный доклад о ситуации в области религиозных свобод. Касаясь России, авторы доклада приветствовали быструю реакцию российских властей на нападение в московской синагоге в январе. В то же время в докладе отмечается, что за прошлый год в России в целом ухудшилось отношение к мусульманам и евреям. Президент Украины Виктор Ющенко назвал ошибочной позицию премьер-министра Виктора Януковича, заявившего в Брюсселе о неготовности его страны вступить в НАТО. Президент выразил мнение, что премьер-министр высказался прежде всего с учетом политических позиций его партии регионов, а не национальных интересов страны.
Радио «Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире «Подмосковье» Вера Володина. Разговоры об объединении Москвы и Московской области привязаны к календарю выборов. Поднимаются не в первый раз. Ответ на вопрос, нужно ли это простому гражданину, можно искать и на улицах, и в кабинетах чиновников, но зададим его особым людям, тем, кто не молчит, когда нарушают их права. Например, сельских жителей Балашихинского района, не спросив, причислили к горожанам. Право на местное самоуправление группы граждан отстаивают в суде, оспаривая решение подмосковных властей. Владимир Кононов так относится к идее объединения Москвы и Московской области.
Если нас признают лесозащитной полосой, наш Балашихинский район, то это будет прекрасно. Будет отменено строительство здесь. Функции, которые должна выполнять вот эта лесозащитная полоса города Москвы, вот, если они действительно будут соблюдены Москвой, в случае нашего присоединения к ней, она будет прекрасна. Здесь возникает такое «но». Есть закон, есть реальное ее исполнение. Есть город Москва, в котором все достаточно жестко, вот, и жестоко. Если нас присоединят, то не факт, что закон будет исполняться. Вот. И у той же Москвы довольно давно уже была возможность обратиться в суд и добиться того, чтобы вот эта вот лесозащитная полоса Москвы здесь ничего не строилась и исполнялся закон. Но она этого не делает. Почему она этого не делает? Потому что есть домостроительные комбинаты. И, соответственно, им нужно строить. То есть здесь два интереса. Интерес жителей и интерес домостроительных комбинатов. И, соответственно, Лужков просто-напросто не знает, кто ему важнее. Важнее ему Рейтин или важнее жители.
Сопредседателю Союза землепользователей Александру Никитину кажется, что столичным властям важнее строительный бизнес. Но в разговорах об объединении он видит кое-что полезное. Это повод задуматься губернатору Борису Громову.
Почему такое получилось у нас с Подмосковьем, что мы живем практически при московских ценах, а зарплата бюджетников и пенсии у нас ниже примерно на 30%.
Что принесло бы объединение, вопрос не в будущее, считает Александр Никитин.
Пусть спросят у тех подмосковников, которых отдали в Москву, например, куркинцев, пусть спросят, много они выиграли от того, что объединили их с Москвой. Да, конечно, у них там прибавка к зарплате бюджетника и пенсии, но, как правило, был участок здесь свой, садовый, огородный, усадьба деревенская, и он давал им те же самые 30% прибавки к бюджету семейному. А теперь это все отобрали, нас отгораживают от лесов, от наших водных бассейнов, понимаешь, самое, уже заборами все подгорожено. Если Москва еще приобретет к экономической власти над нами, приобретет еще административную власть, то это совсем будет ужасно.
Власть жестокая в городе любимом, и экология неважная. И Подмосковье, считает Александр Михайлович, ждет с объединением то же самое.
Я очень люблю Москву, понимаешь, это моя родина, понимаешь, но я туда боюсь просто ездить, потому что я задыхаюсь. Инвестиционная политика не очень, на мой взгляд, разумная. Сюда стаскивают с одной стороны всех богатых с СНГ, и с другой стороны всех бедных с СНГ стаскивают в виде гастарбайтеров. И москвичи не так уж довольны своей жизнью, нам завидовать нечему, потому что называлась цифра 250 тысяч москвичей участвовало в митингах протеста против точечной или уплотнительной застройки. Когда тебе на голову сажают, понимаешь, новый офис или элитное жилье для богатых, когда застраивают детские площадки, уничтожают зелень. Если Москва объединиться с Подмосковьем, у нас будет то же самое.
А вот другое мнение об объединении.
Слияние двух потенциалов, оно приведет только к увеличению возможностей.
Участник движения «Крестьянский фронт» Сергей Федотов из Латашинского района считает, что объединение с Москвой – лучший способ борьбы с коррупцией среди подмосковных чиновников. Он верит, что будет тогда реорганизован Московский областной суд и сменится руководство правоохранительных органов.
Не секрет, что уровень коррупции в Московской области достаточно высок. И все, что произошло с нами, именно из-за вот этой самой коррупции. Суды находятся под огромным административным и финансовым гнетом. Поэтому получается, если устранить причину, которая спрятана в правительстве, в окружении губернатора, как говорят, собака зарыта среди чиновников администрации Московской области.
Сергей заявляет, что все решения Московского областного суда по делам обманутых земельных пайщиков принимаются не в русле закона. И происходит это под давлением районных и областных чиновников.
Но московские Ленинградский областной арбитражный суд показывает свою независимую позицию. Есть решения, которые, по крайней мере, не защищают захватчиков. Это говорит только о том, что власть Московской области нашла способы давления на Московский областной суд и не нашла их для давления на Московский арбитражный суд. При определенных условиях и тот, и другой суд, значит, может быть независимым.
Николаю Зуеву, председателю ТОС Павшина в Красногорском районе, идея объединения не нравится совсем.
Вот сейчас мы ждем с вами все уведомления об уплате земельного налога. Если он по Московской области уже настораживает людей, то если мы превратимся вдруг в территорию города Москвы, то я думаю, что мы вообще, я боюсь, он превратится скоро в оброк, если будет такая дальше политика.
Николай уверен, что объединение Москвы и области лоббируют строительные корпорации, которые развития общественного не видят и не понимают. Они видят лишь спрос на недвижимость и удовлетворяют его.
Съезд со всего населения территории России, это тоже ненормально. Происходит как бы своего рода перенаселение, и освобождение территории отрицательно сказывается на их состоянии земель. Нельзя этого делать, нельзя сосредотачивать на одной территории такое количество людей. Ни к чему это хорошему не приведет. Вы посмотрите, какие сейчас вспышки происходят межнациональные. Надо всем жить у себя на родине, поднимать свою родину. А принцип всего в чем заключается? Это здесь находятся деньги. Там денег нет, а здесь они есть. И вот всех это тянет сюда. Это политика, это опять политика страны. Деньги должны быть рассредоточены по всей территории России.
Николай думает, что дороги в Московской области станут лучше не от объединения, а от грамотного бюджетного финансирования. Но такие идеи почему-то в обществе не обсуждаются.
Вот у меня лично мысль на сегодняшний день вынашивается. Еще лет 5 такой политики, вы знаете, я начну подумать о том, что отсюда пора валить. Потому что здесь мегаполис уже просто давит на уши.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Почти 14 тысяч человек отбывают срок лишения свободы в колониях Мордовского управления исполнения наказаний. Большинство из этих людей – уроженцы и жители республики, и каждый год сотни из них выходят на свободу или по завершении срока наказания, или по амнистии. После нескольких лет в неволе им трудно адаптироваться в обществе.
Первая проблема – трудоустройство. Вторая проблема – это люди уходят в никуда. Умерли родители – это в никуда. Люди уходят в никуда. Это бомжи на рынках.
Раиса Панкова говорит о себе. В первый раз была осуждена 9 лет назад. После этого еще раз попадала в места лишения свободы. Сейчас у этой женщины нет ни дома, ни семьи. На работу устроиться так и не смогла, несмотря на то, что в придачу к профессии парикмахера, полученной ей сразу после школы в одном из профтехучилищ, в колонии освоила еще и профессию швеи. Об источниках своего нынешнего существования предпочитает не говорить, хотя и не отрицает, что приходится подворовывать на рынке. Снова попасть в колонию не боится. Таких людей в Саранске сотни, говорит директор Республиканского правозащитного центра Василий Гуслянников.
Чаще всего они, выходя на свободу, через некоторое время оказываются там же. Почему? Потому что у нас, к сожалению, реабилитацией этих людей, освободившихся с мест заключения, никто не занимается. Не знаю тех структур, которые бы сейчас оказывали ту помощь, которая просто необходима. Я думаю, что просто некому заниматься. В связи с отсутствием подобной работы, эти люди через некоторое время, процентов 20-30 из них, оказываются снова в местах лишения свободы.
В Мордовии помочь найти работу тем, кто освободился из мест лишения свободы, должна Республиканская служба трудоустройства. Ее сотрудник Иван Брагин признает, решить проблему не удается.
С трудоустройством у нас хвалиться нечем. Надо сказать, органы труда и занятости населения в очень затруднительном положении в деле их трудоустройства. Работодатель часто отказывает при приеме на работу таких лиц.
Николай Рускин из городской биржи труда согласен с коллегой.
Не каждый руководитель берет на себя, будем так говорить, чтобы взять бывшего заключенного на работу. Он просто-напросто боится. Зачем, когда за воротами стоят нормальные мужики, имеют те же специальности?
Несколько лет назад в Мордовии был принят закон о квотировании рабочих мест. Предполагалось, что гарантию трудоустройства получат и инвалиды, и многодетные отцы, и матери-одиночки, и бывшие осужденные. Закон принят, но он так и не начал действовать, говорит саранский юрист Алексей Четвергов.
Когда на уровне республики было принято решение о том, что выделять определенную квоту рабочих мест для бывших заключенных, я сразу оценил с огромным положительным эффектом. Но за последнее время мы сталкиваемся с тем, что вот эти благие пожелания, они не подкрепляются реальным финансированием. И есть такая восточная поговорка: «Сколько ни говори, халва, во рту сладко не станет». И тут то же самое. Какие бы ни были благие пожелания при принятии этого решения, не подкрепленные финансовыми средствами, оно остается пустым звуком или просто ничего не значащей бумагой. Поэтому я думаю, что до тех пор, пока не будут выделены конкретные средства для обустройства этих людей, до тех пор, пока это не станет не просто бумагой с печатью, будем иметь огромную криминогенную среду, вот как раз из числа бывших заключенных.
Осенью этого года проблемой трудоустройства бывших заключенных озаботились и городские власти. Глава Саранска Владимир Сушков заявил о том, что обяжет коммунальные службы столицы Мордовии принимать на работу освободившихся из мест лишения свободы тех, кто захочет работать дворниками, сантехниками, стекольщиками. Но руководители домоуправлений в частных беседах говорят, что постараются игнорировать это распоряжение мэра, обосновывая это не своим нежеланием принимать бывших заключенных на работу, а тем, что сами горожане против того, чтобы люди, имеющие криминальное прошлое, заходили, пусть и по делам, для ремонта, например, в их квартиры и дома. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Йошкар-Ола», Елена Рогачева. В Новотроицкой колонии для несовершеннолетних на днях было очень шумно. Здесь проходила акция «Рок против фашизма». Концерт йошкар-олинских музыкантов для воспитанников колонии организовали правозащитники. Это мероприятие не для галочки, хотя и было привязано ко дню памяти жертв фашизма. Именно в молодежной среде быстрее всего приживаются экстремистские идеи. А если учесть, что сейчас все больше столкновений происходит на почве нетерпимости людей друг к другу, то для России проблема фашизма становится актуальной. Так считает сопредседатель организации «Человек и закон» Сергей Подузов.
Общественная организация «Человек и закон» уже на протяжении последних 4 лет неоднократно обращала внимание правоохранительных структур, в частности прокуратуры, что в республике Мариэл есть проявление некого национализма и проявление фашизма в том плане, что есть надписи на домах, улиц, были неоднократно расписывания общины еврейской с призывами к разжиганию межнациональной розни. И вообще в обществе, если начинаешь разговаривать, то вроде как бы все нормально в общении, но такие нотки антикавказские высказывания, антиеврейские, они существуют достаточно крепко в умах. На сегодняшний день есть проявление национализма, почему-то правоохранительные органы не могут никого выявить.
Экстремистски настроенные люди афишируют свою деятельность не только подписями, рассказывает участница рок-группы Грейс Рита Бадина.
Мы выступали в 30-й школе 2 года назад. Под конец концерта многим людям попало, в общем, их избили. Тоже вот такие люди, типа скинхеды, как они себя называли. Так что лично сталкивались на своем же концерте.
По мнению Дмитрия Галкина из группы «Блокнот», неофашизм становится модным течением.
Они себя называют неофашистами. Правда, чтобы быть фашистом, нужно сперва гордиться своей нацией. А чем мы гордимся? Мало чем, можно сказать, гордимся. Нужно чем-то выделяться и направить свое творчество не только на агрессию, а сперва выявить субкультуру, культуру нации, а потом уже говорить то, что мы лучше или хуже кого-то. Но мы определенно не имеем такие отношения и контакты с фашистами в нашем городе. Но то, что это становится заметным и явным, это уже стало видно. Это является тем, что народ стал бриться на лысо под модное течение других стран. Стали появляться знаки на стенах домов, свастики. Люди стали носить модные фишки фашистов других стран. То есть это чисто модное течение, которое привлекает таких людей, которым нечем заняться, когда думают, что нужно чем-то выделиться. Выделяться можно гораздо больше.
Воспитанники колонии о фашизме вспоминают лишь на уроках истории. В закрытом учреждении трудно выйти за рамки правил поведения. Но грохочущее рок-действо все же заставило задуматься, говорит Илья Дворянкин.
Сам я не встречался. Я, на самом деле, ужасно, когда толпа бритоголовых забивает человека до смерти лишь потому, что он из Индии приехал, из Африки. Мне кажется, что у этих скинов просто психика чуть больная.
Накануне концерта фашизм стал темой для настоящего диспута среди музыкантов. Как считает Лев Покровский из группы «Блокнот», ни одно определение не подходит точно к современной истории.
Мы решали просто, что такое фашизм. Было выдвинуто мнение такое, что фашизм — это как бы выявление неполноценных и борьба с ними, да? Не только в национальном как бы отношении. Тогда получается, те люди, что больные, да, вот сидят там в психушках, это же тоже получается проявление фашизма. Вот мы вот к этому выводу пришли. То есть фашизму определения так и не дали, в общем. Как в толковом словаре написано, фашизм — это национальная рознь. Как видно, по жизни это вроде не так.
Сцена для концерта в Новотроицкой колонии была выбрана не случайно. Продолжает сопредседатель правозащитной организации «Человек и закон» Сергей Подузов.
Несмотря на то, что различные мероприятия проходят на улице, вот в обществе, но в закрытых учреждениях таких мероприятий не проводилось до сегодняшнего времени, а там тоже молодежь, которая будет освобождаться и которая будет жить в нашем обществе. Соответственно, нужно их внимание привлечь к этой теме, потому что они могут впоследствии выбрать любой путь. Это, безусловно, группа риска, потому что они девиантные подростки, у них девиантное поведение. Соответственно, ведь вопрос будет в том, в какую группу они попадут. Да? Вот у нас есть мальчик, который освободился полгода назад. После освобождения он начал заниматься музыкой и сейчас играет в группе. Он попал в ту среду, которая способствует проявлению гражданской позиции. У воспитанников есть выбор после того, как они освобождаются, что они не будут никакими изгоями, что они не пойдут, не должны обязательно идти там в криминальные группировки и так далее, и так далее.
Кажется, Россия и фашизм – понятия совсем несовместимые. Наша страна более полувека назад отдала миллионы жизней, чтобы отвести угрозу от человечества. Жаль, что эти слова все больше воспринимаются как выспренные, обязательные лишь для торжеств. А в это время на задворках наших, заполненных важными делами будней, прорастает обыкновенный фашизм. Елена Рогачева для Радио Свобода, Йошкар-Ола.
В эфире село Русское Вятской губернии, Екатерина Лушникова.
В первую очередь у меня цель стояла больше иметь воды у дома. Для этого я начал рыть пруд.
Пруд Николай по прозвищу Модный начал рыть еще с 1963 года. Работал вручную. Землю носил ведром, котлован рыл лопатой.
Я поначалу таскал ведром, небольшое было ведро, 10 литров. А уже в 1965-м я еще больше ведро увеличил нагрузку, уже 20 литров. И это значит, я таскал по 30 килограмм за каждый рейс большим ведром. Работал 3 часа в день.
Чтобы иметь больше времени для создания пруда, Николай ушел на другую работу.
Ради пруда я на производстве устроился на фабрику вот металлоигрушек. Там ведерки детские делали, жести. Я ради пруда там постоянно работал во вторую смену с 5 часов вечера, чтобы днем можно было как можно больше вытащить земли.
Трудно поверить, но один человек с лопатой работал как целая бригада с экскаватором.
За 3 часа 4 тонны выносил за 3 часа и проходил при этом 7 километров.
Чтобы поддерживать себя в хорошей спортивной форме, Николай все свободное время посвящал тренировкам.
После работы я тренировался на спортивных снарядах. Кольца, брусья, турник. Запас прочности надо было поддерживать. Работа тяжелая. Я ведь активным образом жизни победил две болезни. У меня хронический гастрит был и холецистит. И я победил эти болезни, именно копая пруд. Работа очень интенсивная.
Прошло уже почти 40 лет с тех пор, как Николай первый раз взял в руки лопату.
Сейчас пруд занимает 22 сотки. Вот здесь 40 на 40. Задняя часть. Глубина от поверхности считать 5 метров. И здесь две ямы, чуть поменьше. Это в окаменелой глине выдолблено для зимовки рыб.
А живут в пруду в основном караси да пескарики. Пробовал Николай запускать и карпов, но те не прижились почему-то.
У меня даже первые годы здесь полдесятка лет карпы жили. А сейчас остались одни караси, пескари. Раньше были лени, запустили карасей сами, ну, других, например, пескарей, может быть, птицы занесли икрой. Линя я тоже сам развел.
А рыба-то у вас не пуганая, вон плавает как, не скрываясь.
А, они плавают, потому что сегодня солнышко. Вот тут у края на припеке прогрело воду. Они, вот там я иду сегодня днем, они там группой собрались.
Наверное, тут хорошо стоять и мечтать о чем-нибудь.
Вообще, любое время года иначе воспринимаешь, имеешь пруд, если...
Николай Модный уверен, что жизнь свою прожил не зря.
Я ничего не жалею, надо же, человек. Ведь это все знают, что человек должен в жизни посадить дерево, построить дом, вырастить сына. А что сына? У меня дочь есть, а деревьев я много развел, а дом строить мне не надо. Так что я не зря. трудился. Я еще вспомнить.
И только одно беспокоит Николая Модного. Один на старости лет остался. Жена ушла, забрав дочку Верочку и сказав на прощание: «Или я, или пруд». Коля выбрал пруд. Но с тех пор не оставляет попыток встретить единомышленницу, женщину своей мечты.
Что, мне хотелось, чтобы она в физкультуре была приучена по-настоящему. А таких кандидатур что-то не находится. Ну, я на лыжах хожу, вынужден один зимой после метели прокладывать лыжню. Там 7 километров у меня маршрут. А односельчане, почти никто не присоединяется ко мне. А была бы подруга такая же, гораздо легче было бы вместе.
Увы, пока никто не откликнулся на призыв Николая Модного из села Русское. Так и коротает он свои дни в одиночестве на берегу собственного водоема. Екатерина Лушникова из Вятской губернии для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов.
Гузель Жирыблен, гузель ваш хороший выс, гузель Уразова.
Отылган юдызлар артынан отылды.
Наша эстрада на сегодняшний день взяла очень большие шаги. Не только шажки, а шаги на самом деле крупные, и она идет только вперед. Плохо то, что... Давно надо было.
Время, когда татарская эстрада ограничивалась классическими или народными напевами, кажется, ушло безвозвратным. Гузель Уразова и ее коллега Эльдар Хакимов предпочитают говорить о многообразии жанра.
Есть дискотека, клубная музыка. На самом деле, допустим, делаются перепевки. Перепевка – это значит или микс, или ремикс. Мы перепеваем свои же песни, и они получаются дискотечными, хотя они были как бы более такого спокойного характера.
По дружному мнению всех, кто причастен к татарскому шоу-бизнесу, его развитие только начинается. И хотя исполнителей появилось много, а их диски на прилавках не залеживаются, татарской песне еще предстоит пройти свой путь развития. Говорит продюсер Bars Records Фарид Тайшев.
Ассортимент исполнителей в таких новых направлениях, конечно, не очень пока еще высок. Но интерес со стороны слушателей есть, новые исполнители появляются, и мы какие-то со своей стороны усилия прилагаем. Так что я думаю, что в дальнейшем это будет развиваться.
Сегодняшняя тенденция, она идет так, что если бы мы раньше шли на таких темпах, то на сегодня хотя бы мы с русской эстрадой, возможно, бы сравнялись, но еще рано об этом говорить, еще все это начинается. Темпы хорошие, как я говорила, нужно только развиваться.
Национальная эстрада в Казани становится многожанровой. Во всяком случае, диджей популярного татарского радио Зирфат Зинуров утверждает, что проблем с наполнением эфира у него нет.
Если бы песни не были популярными, если бы народ их не просил, они бы не звучали в нашем радиоэфире. И вообще, не было бы татарского радио. На нашем сайте есть интернет-магазин. Татары, которые живут за рубежом, могут заказать себе диск с татарскими песнями. Спрос на них очень велик. Это является своего рода стимулом для наших исполнителей.
Продюсер Фарид Тайшев полагает, что это связано с огромным интересом, который проявляют слушатели.
Это можно связывать не с каким-то, то есть вот то, что татарская эстрада развивается. Вот слушатель стал сам выбирать, что ему хочется слушать. И с этих пор он начал это слушать.
Билеты на концерты раскупаются задолго до их проведения. А на фестиваль «Татар-жиры» попасть просто невозможно.
Ильдар Хакимов!
Но вот что примечательно. Практически все представители татарской эстрады имеют консерваторское образование.
Мы оба люди с музыкальным образованием, с высшим. И мы, когда учились, естественно, нас воспитывали на классической музыке, на оперных вещах. То есть у нас классически поставленные голоса.
«Гомер шулай
Да. Но все-таки вот взяв сегодняшнее время, вот мы поем эстраду, и народ нас так полюбил, значит, мы востребуемая эта эстрада, она нужна народу.
Гузель Уразова и Эльдар Хакимов очень популярны у себя на родине. Но у них есть мечта, чтобы татарская песня зазвучала во всем мире. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Когда госслужащих такого класса убивают, это вызов государству.
Иракские боевики, захватившие гражданина Турции, угрожают расправиться с ним.
Александр Лукашенко принял присягу на третий срок президентства незаконно.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если будет на то воля Аллаха, силы безопасности жестоко накажут иностранных агрессоров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.